Александр Морозаў, расійскі палітолог, навуковы супрацоўнік даследнага цэнтру Барыса Нямцова ў Празе. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён распавёў, як Пуцін дапамагае Лукашэнку ўтрымацца ва ўладзе. З Александрам Морозавым гутарыў Юры Дракахруст.
Александр, 20 жніўня вы апублікавалі інфармацыю аб тым, што ў Менск прыехала вялікая каманда расійскіх спецыялістаў, прапагандыстаў, паліттэхнолагаў, спецоў па бяспецы. Пра тое, што на беларускае тэлебачанне прыбылі працаваць расейцы замест страйкоўцаў супрацоўнікаў БТ, прызнаў і Александр Лукашэнка. А вось наколькі дакладная ваша інфармацыя аб прыбыцці паліттэхнолагаў і адмыслоўцаў у пытаннях бяспекі?
Ну, складваецца такое впечатленне, што после 14 августа, когда произошёл первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, Владимир Путин просто принял определенные меры подготовки к дальнейшей ситуации. И, в частности, раздал поручение. Состоялось уже два заседания Совета безопасности РФ по ситуации в Беларуси. Одно из них вообще состоялось вчера, в первой половине дня, как известно, 21 августа. И мне кажется, что результат здесь примерно вот такой. Владимир Путин дал команду подготовить просто определенную инфраструктуру, которая может действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. И в эту инфраструктуру входят, с одной стороны, действительно, медийщики и господин Благодаренко, который, собственно, командует в МИА сегодня, да, то есть в РИА Новостях, по-старому выражаясь, он там командует спутником. Сам по себе спутник – это не слишком популярная и довольно бестолковая пропагандистская кремлевская медиа, но при этом кадровая позиция Благодаренко такова, что он имеет возможность быстро взаимодействовать и с Киселевым, который во главе РИА Новостей находится, и с Маргаритой Симоньян, которая во главе Russia Today. А в свою очередь, как бы это позволяет привлекать не только ресурсы РИА Новостей и ближайшего круга кремлевских медиа, но и блогеров, которые находятся под контролем и у Маргариты Симоньян. То есть здесь довольно такой широкий круг возможностей у этого человека. То есть нельзя сказать, что он здесь просто оказывает, так сказать, помощь по техническому обеспечению работы телевидения в Минске. И я думаю, правы те, кто считает, что здесь задача стоит синхронизировать как бы описание ситуации в российских и белорусских официальных медиа, так чтобы возникала общая картина. Это их задача. Что касается безопасности, то мы видим, что самолет спецсвязи ФСБ второй раз прилетает уже в Минск. Вчера он как раз после заседания Совета безопасности снова прилетел в Минск. Этот самолет спецсвязи в первую очередь позволяет просто по своим техническим характеристикам поддерживать спецсвязь ФСБ в высокой степени шифрованности, недоступности, то есть обеспечивать тем самым оперативное обеспечение руководства России информацией, связанной с безопасностью, о том, что происходит в Беларуси. Что касается политтехнологов, то здесь тоже, в общем, довольно заметно, многие это отметили, что характер таких политико-пропагандистских мероприятий у Лукашенко, он изменился. То есть понятно, что сама по себе пропагандистская система у Александра Лукашенко, она довольно-таки архаичная, вообще говоря. Она по своей модели очень сильно напоминает еще, так сказать, поздний Советский Союз. То есть там нет таких современных, как у Кремля, таких политтехнологов. И вот здесь они, по всей видимости, привлекаются. Из Москвы идет слух сейчас, что уже агентство «Има Консалтинг» российское, очень известное, можно сказать, одно из крупнейших агентств, которое работало на президентской кампании Путина, которое знаменито массой компаний разного рода, прислало своих сотрудников в Минск и начинает работу по Беларуси. Примерно понятно, какая цель у них может быть. Они как раз будут заниматься созданием и обеспечением имиджа пролукашенковских митингов, каких-то организаций, которые должны противостоять оппозиции, мобилизации, создание имиджа наличие второй точки зрения. То есть, как бы вот что есть тут протестующие в массовом порядке, но есть и большие сторонники общественности, выступающие за Лукашенко против оппозиции. Вот такая примерно схема сейчас вырисовывается.
Чему первый час после белорусских выборов в информационной политике державных медиа России назирался таки полный разнобой? Информационные агентства, скажем, давали достаточно сбалансованную информацию. На ток-шоу, на телебачении гучали разные оценки, разные голосы. Шерег прокремлевских политиков, ну, например, Константин Косачев, Константин Затулин, вельми резко выказывались про Лукашенко. Ти назираете вы зараз большую сгодненность информационной политики?
Да, на мой взгляд, он изменился, потому что действительно в первые 3-4 дня, собственно, и в Кремле еще не было ясного консолидированного ответа на ситуацию, потому что масштаб протеста к нему никто не был готов, не только Лукашенко, но и к нему не были готовы и в Москве. И поэтому высказывались действительно самые разные оценки. Действительно были интервью Затулина заметные. Дело в том, что здесь надо понимать, что в Москве все-таки в прошлый период до начала протестов существовало действительно большое напряжение в последнего года в российско-белорусских отношениях. Много писали в российской прессе о том, что Александр Лукашенко, значит, не идет на интеграцию, устраивает различные конфликтные в отношении Москвы действия, то есть там внезапный арест одного из руководителей Уралкали, допустим, на территории Минска, различные заявления он делал, как бы конфликтные. Но Кремль, в свою очередь, весь этот год оказывал чудовищное давление на него. Кремлевские медиа непрерывно угрожали ему чуть ли не введением танков. Это такая распространенная тема была в течение целого года. Обсуждение того, возможно ли вообще в ответ на несговорчивость Лукашенко провести военную операцию. Вот, поэтому здесь целый год все было весьма и весьма напряженно. Вот, и когда начались протесты, то первоначальная реакция была действительно разрозненная в этом отношении, поскольку позиция Путина еще не определилась. Но, на мой взгляд, сейчас позиция Путина определилась, он выбрал стратегию для себя, и в рамках нее и будет действовать. Эта стратегия рассчитана вот на что примерно. На то, чтобы помочь Александру Лукашенко добиться некоторых расколов в рядах протестующих, то есть так, чтобы было складывалось впечатление, что есть два центра. Ну, то есть там, допустим, вот есть этот центр, а есть еще, например, фронт национального спасения Цыпкала, который в кремлевских медиа очень активно сейчас, это не все видят, но я слежу, он так довольно-таки кремлевскими медиа подогревается. С другой стороны, дискредитировать лидеров оппозиции – это традиционная совершенно модель действий Кремля просто любым способом. Вот есть члены Координационного совета или любые фронтмены протеста, не входящие в Координационный совет, может быть, забастовочные лидеры, может быть, какие-то публичные деятели, дискредитировать любыми способами. Биографические факты, вытянутые из ничего какие-то высказывания. То есть это такая модель, которая используется по отношению к российской оппозиции. Третий пункт этой программы, он всегда заключен в том, чтобы создать второе крыло, и таким образом, чтобы в данном случае Лукашенко, как это обычно делается и Кремля в отношении каких-то конфликтов в России, оказался над этим конфликтом. То есть вот у нас тут есть, с одной стороны, протестующий Координационный совет, допустим, и забастовочные комитеты, а вот здесь у нас массовые движения поддержки. Давайте говорить не о том, что большинство находится на стороне протестующих, а о том, что вот есть как бы два большинства. Есть такое большинство, есть такое большинство. Это спорный вопрос. И между ними необходим диалог. А над диалогом должен оказаться, соответственно, Лукашенко и те люди, которые с ним работают, в том числе и кремлевские. Такую схему собирается, на мой взгляд, реализовывать Кремль в ближайшее время. И для этого он, в общем, вводит своих политтехнологов. Для этого он как бы синхронизирует медийные дискурсы российские и белорусские. И будет насыщать, это мы уже видим, будет насыщать вот такими моделями медиа. То есть пока дискредитируя нам как бы всех персонажей оппозиции, показывая вторую сторону как бы белорусской ситуации, то есть пролукашенковское движение, и приписывая протестующим, ну, как бы то, чего у них нет. То есть либо приписывая русофобию, значит, как это обычно любят делать, хотя оснований для этого в Беларуси абсолютно никаких нет. Или приписывая им полную зависимость от каких-то западных, в кавычках, кукловодов, демонстрируя на эту тему разные материалы, делая документальные кино. Мы вскоре очень увидим эту кремлевскую продукцию, которую Кремль привык и умело делает в отношении собственной оппозиции.
Еще до выбора у Беларуси гучали оценки, что ослабленного Лукашенко Москва примусить пойти на поглубление интеграции. Ці уявляется это теперь непозбежным, коли он утримает владу при допомозе России?
Да, я думаю, что здесь, конечно, вы правы, потому что, ну, во-первых, конечно, уже сам факт того, что Лукашенко публично сдался на руки Кремлю, конечно, его крайне ослабляет. Ну, мало того, что совершенно нет сомнений, что после вот этого чудовищного садизма 10-13 августа, конечно, он потерял даже ту электоральную поддержку, которая у него была до выборов. Она у него какая-то, но была. Он ослаблен в этом смысле слова перед лицом белорусцев уже полностью. При этом он себя крайне ослабил и перед лицом Кремля, то есть буквально до действительно потери суверенитета. Поэтому я думаю, что он здесь просто жертвует суверенитетом Беларуси для спасения своей личной власти. Мне кажется, ситуация такова здесь вот на ближайшее время, прям буквально. Вот, она так парадоксальна в некотором смысле слова. У оппозиции есть три опции, три варианта событий. Ну, то есть пойти со своей стороны на насилие, это первое, на обострение, это первая опция. Вторая опция заключена в том, чтобы сдаться Москве. И третья опция – это повторные выборы. Ну, парадоксальным образом у Лукашенко и его стороны ровно такие же три опции. Либо дальнейшее насилие в той или иной форме репрессии и так далее. Либо сдаться на руки Москвы, либо пойти на повторный выбор. Надо сказать, что первый и второй варианты, то есть насилие и сдача Москвы, это худшие варианты для Беларуси. И в этом смысле слова повторные выборы в любом виде, с Лукашенко, без Лукашенко, в ноябре или там в октябре или в декабре, но согласно Конституции, это, на мой взгляд, лучший выход из ситуации, наименее тяжелый по последствиям для Беларуси. Да, безусловно, в результате этих повторных выборов, тут надо смотреть реалистично, понятно, что Кремль, Москва всегда будут иметь сильную руку в белорусской политике. Тут ничего не сделаешь, это слишком близкое соседство, и здесь не нужно какого-то романтизма. И больше того, в результате этих повторных выборов, возможно, голоса избирателей качнутся вовсе не в пользу тех лидеров, которые есть сегодня у оппозиции, а в отношении какой-нибудь компромиссной фигуры, другой, как бы сказать, может быть, белорусам покажется более безопасной какая-то другая фигура после ухода Лукашенко во главе страны. Вот. Но даже если и так, то это все равно лучше, чем вот эта эскалация насилия со стороны Лукашенко и встречное озлобление белорусского общества или безнадежность, в котором он будет нарастать. А с другой стороны, это лучше и спасительнее, чем незаметно путем вот такого торга сдаваться на руки теневым образом Кремлю, идти с ним на какие-то переговоры те или другие, впускать не публично каких-то олигархов, которые будут оплачивать деятельность московских политтехнологов или каких-то московских специалистов. Это, конечно, гораздо более мрачный сценарий для Белоруссии, чем эти повторные выборы.
Чему Лукашенко приводит полную боевую готовность армию? Каже про военную погрозу сбоку Украины у НАТО. И он таким чином запрашивает Беларусь российские войски? Ти хочет спровоковать военные деяния?
Я думаю, что на российские войска Лукашенко не рассчитывает и правильно делает, потому что абсолютно все российские эксперты, в том числе и прокремлевские, совершенно критически и негативно относятся к перспективе какого-либо военного вторжения в Беларусь. Тем более, что в этом нет и никакой необходимости. На мой взгляд, Кремль в состоянии взять под контроль Беларусь без всякого военного вторжения. В том случае, если нет противодействия самого Лукашенко информационному и политтехнологическому и кадровому перемещению, некоторым перемещениям, то никакого военного вторжения не требуется. Больше того, оно даже вредно. Лукашенко... Мы видим хорошо, что с первого дня, вот буквально с первого дня после выборов, как только он столкнулся с протестом, он начал демонстрировать, да и, собственно, в последнюю неделю до выборов начал прибегать к этой милитаристской риторике. в разных направлениях, стал показывать себя в войсках, объезжать войска, передвигать войска. Затем он начал действительно перебрасывать силы специального назначения из одного места в другое. У этого есть, видимо, для него самого в этом заключена демонстрация, одна из демонстраций того, что он контролирует ситуацию, что он в силе и так далее. Внешнеполитическое измерение этого, на мой взгляд, совершенно незначительное, потому что, конечно, страны НАТО и ближайшие соседи и дальние прекрасно понимают, что они сами не планируют никаких военных действий в отношении на Востоке. И они понимают, что и войска Беларуси не представляют никакой угрозы. Поэтому здесь, мне кажется, нельзя придавать большого какого-то такого значения этим маневрам Лукашенко с войсками. Они не так важны, как политический торг, который идет сейчас между Москвой и Минском в отношении будущего.
На ваш погляд, какие зараз есть варианты деяния у Захода?
Довольно интересный, так сказать, такой прогноз, или, ну, конечно, такое желаемое мышление, так называемое, публикует Минский институт стратегических исследований, там, где работает известный эксперт Юрий Царик и ряд других довольно умных людей. Они в последние два дня в своем телеграме под названием «Force Strategy», то есть о стратегии, они там описывают такую концепцию, при которой может образоваться такой консорциум из Франции, Германии и Москвы, которая все-таки будет ориентирована на то, чтобы Лукашенко ушел через повторные выборы. Надо сказать, что пока контуры этого не просматриваются, на мой взгляд, и такой определенной стратегии нет. Несомненно, что европейские страны не признали, да, эти выборы и их итоги. Это зафиксированная ситуация. В этом смысле слова из нее что вытекает? Из нее вытекает логика повторных выборов. Потому что если эти не признаны, государство не может существовать без легитимной власти. И в какой-то момент она должна быть легитимизирована. Значит, повторные выборы. Такова позиция должна быть здесь Евросоюза, которая тем самым и позволила бы выйти из политического кризиса. С другой стороны, нельзя и преувеличивать возможности. Дело в том, что если Кремль не соглашается на повторные выборы, то, конечно, никаких инструментов надавить на него у Берлина и Парижа, а также у, скажем, Варшавы, Праги и Вильнюса, которые активно участвуют в ситуации, как бы в таком в смысле поддержки белорусского общества. Конечно, этих инструментов нет. Поэтому, если надо тут быть, конечно, откровенными совершенно и реалистичными, если Путин со своей стороны принимает решение, что, ну, как бы, скажем, его, так сказать, люди обещают ему. Знаете, так это было примерно и во время кризиса в Украине в 2014 году. То есть, если какие-то люди обещают Путину, что они в состоянии сохранить Лукашенко за счет политтехнологий, размывания протеста и его, значит, как бы рассеивания, и его уравнивание с пролукашенковскими движениями, то Путин на это согласится, может согласиться. Потому что это вот такой сценарий, который его тоже устраивает. Если никто не берется за этот проект, тогда повторные выборы для Путина тоже, в общем, имеют свои плюсы, откровенно говоря. Примерно такие, как это описывает Юрий Царик в своем документе. Потому что если Путин согласится с Макроном и Меркель на повторные выборы, он будет выглядеть человеком, который образовал международный консорциум, который улаживает ситуацию. Они привлекают ОБСЕ, международных наблюдателей. И получается, что здесь Путин получает какие-то бонусы. Но, к сожалению, надо быть тут вот реалистом. Мы всегда рассчитываем, что Путин как бы хочет поправить свою репутацию. Но, к сожалению, это не так. На самом деле Путин никогда в результате не руководствуется вот этим вот этой благородной идеей как бы вступить в альянс с какими-то лидерами Запада, вывести себя из-под санкций за счет этого. Кремль так не действует, к сожалению, хотя нам бы и хотел.
Чи связанное отручение Алексея Навального с белорусским политическим кризисом? Ну, политично, чи психологично. Коли с белорусами можно обыходиться так, как с ними обыходились на Окрестино и Ужодине, так что уж стремливаться у России?
Конечно, хотя прямой причинно-следственной связи между этими событиями нет, но вы совершенно правы. У этих событий, вот у этого чудовищного садизма в Окрестино и на улицах Минска и покушение на Навального, да, есть некоторая, знаете, такая символическая атмосферная связь, потому что действительно Лукашенко показал, каким может быть, так сказать, еще более безбашенным и жестоким и садистским ответ на подъем общества, чем даже в России это было, да, потому что российские власти при всем их тоже, при всей их изобретательности, они все-таки и временами жестокости, они, конечно, такого отчаянного садизма не демонстрировали в отношении населения до сих пор. Но после поправок конституционных действительно наступил какой-то новый этап и в России. И вот здесь некоторая синхронизация есть. То есть вот в Беларуси эти выборы, которые привели к ожесточению режима Лукашенко, и поправки у Путина, которые развязывают руки вот худшим совершенно российским политическим слоям, самым мракобесным, потому что они все теперь увлечены идеей вечного правления Путина, они считают, что они навеки воцарились уже с помощью этих поправок. И вот эта общая атмосфера, да, в ней происходят вот такие события. В этом смысле слово между Белоруссией и Россией, к сожалению, тут есть, конечно, прямая сейчас аналогия. И аналогия, конечно, есть в России, многие комментаторы об этом пишут, и между событиями в Хабаровске, и между, хотя это очень далекие места. Минск от Хабаровска очень далеко, и это совершенно разные жизненные уклады и традиции политические в Хабаровске и в Минске. Но, тем не менее, вот эти протесты, которые охватывают, я хочу подчеркнуть, не профессиональную политическую оппозицию, а именно широкие слои граждан. Вот в Хабаровске такая же ситуация. Это не политический протест каких-то там оппозиционеров политических. Это именно классический городской массовый протест. Вот в Минске такая же ситуация, поэтому это, конечно, симптоматично, что это все пространство охвачено примерно одной общей атмосферой.
С Александром Морозовым гутарил Юрий Дракохруст.
Про сутность цяперашняга супрацьстаяння гаворыць палітык Дзмітрый Дашкевіч. З ім гутарыла Ганна Соусь.
Важна, каб мы думалі пра першую крыніцу зла, каб мы зразумелі, як могла запанаваць над намі гэтая бесаўшына, і як яна 26 гадоў магла тэрарызаваць краіну. Калі людзі пачнуць пра гэта думаць і глядзець у корань праблемы, тады адбудуцца сапраўдныя перамены, і яны будуць трывалымі ў часе, а не такімі, як у 91-м годзе.
А Змітер, я бачыла, што фотаздымкі вы выставлялі, вы былі ў мінулую нядзелю разам з сотнямі тысяч людзей у цэнтры Менску. А як вы глядзіце на той мірны пратэст на вуліцах, які цяпер адбываецца, і на тыя жорсткія вельмі захады ўлады да людзей з мірным пратэстам? Якім вы бачыце аптымальнае можа быць вырашэнне гэтага пратэста? Як ён можа выйсці, у што ён можа перарасці, да чаго можа прывесці?
Аптымальнае вырашэнне такое. Саня, грузі Боінг золатам, грузі ў яго золотавалютны запас і ніколку, якога ты любіш. І дзякуй Богу, што гэта можа быць адзінае стварэнне ў свеце, якое ты любіш. І, можа быць, таму яшчэ не патапіў у крыві тут всю Беларусь. Грузі гэта всё, што дорага твайму сэрцу, з літкі і ніколу, і тапі на Арабскі Эміраты. Лепш мы адкупімся ад цябе золатам, чым крывёю. Гэта аптымальнае вырашэнне канфлікту. Але для гэтага вырашэння людзі павінны зразумець пра прычыну праблемы. Цяпер вельмі многія паводзяць сябе інфантыльна, разважаючы пра тое, што вот тут Лукашэнка, марсіянін, зваліўся на нас у 2020 годзе. Жылі мы ўсё такія харошенькія, шчаслівыя, ўсё было добра, а тут раптам выбары фальсіфікавалі. І не зваліўся на нас ні ў 20-м, ні ў 94-м. Мільёны людзей удзельнічалі ў злачынстве, і іншыя мільёны людзей маўчалі. І гэта вельмі цяжкая сітуацыя. Яна не можа па шчаўчком пальцаў вырашыцца кветачкамі і акцыямі. Хоць і ўсё гэта добра. Кветкі, акцыі, цягі і стужкі. Ўсё гэта добра. Але гэта павінна ісці разам з вельмі глыбокім асэнсаваннем праблемы. Людзі не хочуць разумець гэтага слова пакаянне, адносіцца да яго вельмі так павярхоўна, па-атэістычнаму. А сутнасць гэтага слова з грэцкай мовы палягае ў тым, што чалавек перамяняе мысленне сваё. І калі мы не перамянем сваё мысленне зараз і не разумеем, што прычына лукашызма ў камунізме, які ён абяцаў вернуць Савецкі Саюз у 94-м годзе, то нават калі не будзе Лукашэнкі, прыйдзе Гайдукевіч заўтра і будзе намі баранамі кіраваць. А каб такога не адбылося, нам трэба ўсвядоміць, што гэта вельмі цяжкая сітуацыя. Могу рассказать всю приповедь такую. Вот один человек зраживал жонцы 26 годов, а потом про 26 годов пришел и сказал, вот клеточки тебе ведаешь, что тут такая ситуация, давай-ка ну, забудем. Сябры ведали там, свояки ведали, все молчали, а про 26 годов сказали, ну так вот же, ну давайте забудем, это нормально или это ненормально? Я лечу, что розум любого здорового человека свечить, это ненормально. Но вот когда ты один раз такой допустился, ты повинен на коленях стоять и каяться перед Богом и человеком, якому ты зробив больно. А мы 26 годов жили в злочинстве, 26 годов мы жили с политвязнями, с фальсификованными выборами 30 разов за эти 26 годов. И это вельми тяжкая ситуация, она не может вырешиться ни щелчком, ни митингом, ни одним, ни двумя, ни трьома. Вельми глубокая, повинен народ зробить осенсование того, что отбылося, и того, чему отбылося. Для этого сегодняшний наш ланцуг – Куропата и Крестина. Причина Крестина лежит у Куропатах, у нераскаянных злочинствах коммунизма. Когда мы это усведомим, сделаем высновы с помылок, тогда будут перемены, так как отбылись по мере перемены у нацистской Германии, якая догэтуль, заважьте, кается за злочинство коммунизма, и никто их нацизму. И никто их не кажет, что ни Меркель, ни некий политик, мы тут ни при чем до нацизма. А каждый приезжает, и про 50 годов, и про 100 так будет, и кажет, пробачьте за то, что мы сделали. А у нас тут все, зауважьте, такие не при справах, чему мы повинны пробачаться, чему мы повинны каяться. Сотни и сотни тысяч людей фальсификовали выборы, сотни тысяч в судах злочинные присуды выносили, сотни тысяч сбивали, миллионы молчали, и мы все ни при чем. Лукашенко марсианин, говорился. Так не бывает, ребята. Задуматься над причиной, это один и наш шанец без крови и мирно выйти до новой Беларуси.